С 1 июля российский рубль, несмотря на отмену последних ограничений по некоторым валютным операциям, отнюдь не стал более свободно конвертируемым, чем был раньше. Полная конвертируемость валюты той или иной страны лишь отчасти зависит от ее внутреннего законодательства, регулирующего потоки капиталов. Более того, внешняя и внутренняя конвертируемость валюты, как показывает опыт некоторых стран мира, вообще могут формироваться в разной последовательности. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Те ограничения по некоторым видам валютных операций, которые еще действовали в России до 1 июля, в основном обязательное резервирование части средств, сколь значимыми были для инвесторов или вкладчиков? То есть станет ли их отмена действительно заметной? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Снятие этих ограничений, оно улучшает условия притока капитала. Ну, в частности, отменяется норма резервирования по ряду инвестиций в финансовые активы, что повышает норму доходности этих активов. Есть еще такой положительный эффект от изменения регулирования, такой чисто бюрократический, потому что до сих пор было очень четкое разделение счета нерезидентов-резидентов, к счетам нерезидента был специальный порядок. В принципе, процесс оформления всех транзакций с нерезидентами был достаточно трудоемкий. Вот этот порядок меняется, он существенно упрощается. Это очень хорошая новость.
Если повышается доходность таких вложений, можно ли ожидать существенного их увеличения?
Вряд ли даже дополнительная доходность сможет изменить эти объемы, потому что, в принципе, многие инвесторы имели возможность эти ограничения обойти. Во всяком случае, никто никогда не страдал от такого нереализованного желания инвестировать в российские активы.
Как можно в целом оценить баланс общего спроса в России на иностранную валюту и любых компаний или банков для своего бизнеса и частных лиц для своих нужд и совокупного зарубежного спроса на рубли, также и компаний, и частных лиц?
Индикатор баланса спрос на рубли и спрос на иностранную валюту – это чистый приток или чистый отток частного капитала в России или из России. За последние годы ситуация улучшилась, и Россия фиксирует чистый приток капитала. Пусть он не очень большой, несколько миллиардов долларов в год, но тем не менее. Это значит, что спрос на рубли больше, чем спрос на иностранную валюту. Ну и, в принципе, мы эту же тенденцию видим по динамике номинального курса рубля.
В странах, валюта которых давно признана полностью конвертируемой, существуют ли еще какие-то ограничения на проведение некоторых валютных операций? Речь идет, конечно, о легальном бизнесе, а не о борьбе с отмыванием денег или, скажем, мерах борьбы с террором. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам.
Ограничений сейчас нет, но существуют регистрационные правила. То есть для ввоза и вывоза денежных инструментов, включая наличности, акции и долговые обязательства, свыше, скажем, 10 тысяч долларов, их надо зарегистрировать, и эта информация идет в центральный банк. Такое правило существует в США и в других странах. Но надо сказать, что отмена всех регуляций – это довольно недавнее явление. В Соединенных Штатах с 1974 года, в Германии тоже с 1974 года, а в Южной Корее вообще с 1998 года.
Внешняя и внутренняя конвертируемость валюты той или иной страны очень по-разному зависят от регулирования внутреннего валютного рынка. Более того, они вообще могут формироваться в разной последовательности.
Внешняя конвертируемость зависит от спроса и предложения валюты, прежде всего от международного спроса. То есть она никак не связана с внутренними ограничениями. Скажем, Италия до 80-х годов имела крупные внутренние ограничения, но поскольку Италия крупная и важная страна, то во многих странах был спрос на итальянскую лиру, и, соответственно, можно было говорить о внешней конвертируемости, а внутренней конвертируемости не было.
Видимо, сегодня самый яркий пример внешней конвертируемости валюты при явном отставании внутренней – китайский юань. Спрос на него в мире велик, учитывая объемы экономики Китая, четвертой в мире после США, Японии и Германии, и ее влияние на мировую экономику.
В Китае огромное количество ограничений по валютному регулированию. Скажем, все иностранные фирмы, которые работают в Китае, не могут держать в банках свыше 50 или до 80% годового оборота в иностранной валюте. Это недавнее улучшение, потому что до этого было до 30%, не больше, они не могли держать. И это все специально для каждой отдельной компании решается правительством. Существуют ограничения на репатриацию прибыли иностранными компаниями в Китае. А для китайских компаний ограничений еще больше. Они не могут держать деньги в иностранных банках. Есть ограничения на то, сколько они могут держать в отделениях, иностранных отделениях китайских банков. И тем не менее, поскольку Китай крупная экономика и имеется спрос на юань, соответственно, внешняя конвертируемость существует, а до внутренней конвертируемости еще очень далеко.
Все перечисленные ограничения валютных операций в Китае были уже поэтапно отменены в России в последние годы. Что же касается денежных переводов за границу или открытия счетов в иностранных банках, ограничений для граждан России не существует уже 2 года. А в Китае?
По специальному разрешению разрешено, но перевод возможен очень небольшими порциями до 6 тысяч юаней.
6 тысяч юаней – это $750 по текущему курсу. Нынешнему российскому рублю формально 15 лет. И определенной степени конвертируемости он, безусловно, достиг. Но полная конвертируемость валюты – это результат длительного процесса, который невозможно форсировать, говорит руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в Эссене, Германия, Роланд Дёрн.
Чисто теоретически, любое государство может объявить свою валюту конвертируемой. Но как это отразится на национальной экономике? В Германии, например, одной из предпосылок конвертируемости дойчмарки было полное доверие к ней со стороны населения. То есть люди, несмотря на отсутствие ограничений, не стремились переводить свои сбережения в другие валюты или за границу. Именно это и создает конвертируемость.
В Германии денежная реформа, в результате которой в обороте появилась дойчмарка, началась 20 июня 1948 года. Новые купюры были отпечатаны в Соединенных Штатах и тайно перевезены в Германию на пароходе. Всего 23 тысячи ящиков с деньгами общим весом 1100 тонн. Но прошло еще немало лет, прежде чем дойчмарка стала считаться валютой конвертируемой.
Дойчмарка стала полностью конвертируемой валютой лишь спустя 10 лет после появления. В 1959 году в Западной Европе были отменены ограничения на валютные операции. Таким образом, все европейские валюты стали конвертируемыми. Но в самом начале, в послевоенной Германии, обменного курса новой валюты как такового еще не было. Каждый немец получил 40 новых марок, а затем еще 20. И лишь гораздо позже прежние сбережения граждан, хранившиеся в райхсмарках, были частично обменены по очень невыгодному курсу 10 к 1 на дойчмарки. Для крупных сумм обменный курс был еще хуже. Так что для граждан первая конвертируемость дойчмарки возникла даже раньше, чем для компаний и банков. Но лишь в 1959 году дойчмарка формально стала полностью конвертируемой.
При этом последние ограничения по валютным операциям были отменены в Германии лишь спустя 15 лет. Итак, внутренней конвертируемости валюты, рубля в данном случае, можно добиться, изменив национальное законодательство. Внешнюю конвертируемость будут определять другие страны, их инвесторы и просто граждане. Но можно ли как-то определить некий рубеж, до которого рубль будет оставаться еще внутренне конвертируемым, а после которого можно будет говорить уже и о внешней его конвертируемости? Понятно, что такой рубеж категории весьма условная. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка, Москва.
Есть достаточно четкое определение понятия конвертируемости. Валюта является полностью конвертируемой, если ее можно в любой стране мира купить-продать, она является частично конвертируемой, если не во всех странах, но в каких-то странах можно провести вот эти операции. Соответственно, то, что мы называем конвертируемость рубля, на самом деле это снятие валютных ограничений, которые, безусловно, положительные, но, строго говоря, не означает, что тут же в ряде стран возникнет интерес к рублю, и можно будет свободно рубли там продавать или покупать, или обменивать на другие валюты. Для этого, во-первых, должно пройти время, во-вторых, банки иностранные должны быть уверены, что это действительно валюта, которую они могут держать и не потеряют свои деньги, то есть должно быть некое доверие. И, наверное, какие-то зарубежные компании начали пользоваться рублями. Мне кажется, это все перспективы достаточно далекого будущего. То есть мы просто говорим про снятие законодательных ограничений, про существенное вот облегчение такого бюрократической составляющей потоков капитала.
Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Внешняя конвертируемость – это не экономическая категория, это вопрос психологический. Поэтому можно говорить только о внешних признаках. Например, если в крупных международных аэропортах начинают обменные пункты оперировать с валютой данной страны, скажем, с русскими рублями, то можно будет говорить, что наступает вот такая внешняя конвертируемость. Или, скажем, люди, которые хотят сделать перевод в Россию, идут в местное отделение, но не маленького, а крупного банка, но тем не менее в обычное отделение в Европе или в Соединенных Штатах. Их там спрашивают, этот перевод вы хотите сделать в долларах, в евро или в рублях. Тогда банк пойдет на межбанковскую биржу, сам купит рубли и пошлет. Вот это будут такие психологические признаки. Это будет означать, что обменным пунктам, банкам уже выгодно оперировать с рублями. Они их покупают и продают в своей стране, то есть за пределами России. Тогда можно будет говорить о внешней конвертируемости. Но это не научный критерий, поскольку мы говорим о чисто психологическом факторе.
Эти или другие подобные факторы, определяющие внешние признаки полной конвертируемости валюты той или иной страны, в отношении рубля вряд ли проявятся уже через неделю-другую после волевого решения российского правительства.
Над тем работал Сергей Синенский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Эта композиция является первой советской джазовой оперой. Я бы даже сказал, пробой оперы, поскольку это слишком ответственный жанр, чтобы за него браться, не обладая достаточным мастерством.
10 лет назад умер выдающийся джазовый музыкант Сергей Курехин. Слушайте его голос и воспоминания его друзей в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.